è della Dusa.
Это еженедельный выпуск подкаста «Что случилось в российско-украинской войне». Мое имя Владислав Горин. Рад вместе с вами приветствовать военного эксперта «Медузы» Дмитрия Кузнеца. Привет.
Привет.
Краткое содержание предстоящего разговора, во всяком случае, как это планируется. Три важнейших события войны на этой неделе, потом основная тема, и эта тема «Как завершаются войны», что об этом говорит теория, какой тебе, дорогой Дим, представляется складывающаяся реальность. И в конце ответы на вопросы слушателей. Кстати, оставлять их можно под специально закрепленным комментарием в YouTube. Канал называется «Медуза». В адресной строке должно быть написано youtube.com/medusapro. Три события. Сперва я, дорогой Дима, в затруднительном положении, потому что мы тут вроде как должны тяготеть к обсуждению именно фронтовых событий, и, кстати, подробные исчерпывающие сводки, а не всего три события, выходят на «Медузе» в виде текста с картой, а также в форме видеороликов. Но на этой неделе с фронтовыми событиями как будто непросто, и новостей от политиков больше, исход этой войны явно больше зависит от переговоров, все это пришло в движение. Ну, в общем, давай я попробую с неоспоримого, что ли, начать. Кажется, никто не будет сомневаться, что важное событие на фронте — это взятие Великой Новоселки Российской Федерации, ожидаемое и вот состоявшееся, уход оттуда ВСУ под натиском РФ и в ситуации полуокружения. Это, кажется, надо зафиксировать, хотя мы в прошлый раз про это тоже говорили. Согласишься или нет, что это важнейшие изменения?
Да, безусловно. Как мы, собственно, с тобой говорили, Великая Новоселка уже давно была обречена, и украинская оборона не функционировала нормально уже несколько недель, с тех пор, как российские войска вышли сначала к реке Мокрые Елы с севера и таким образом перерезали дорогу, которая не требовала форсирования реки. Потом вышли с запада к Времевке, это село, в честь которого был назван Времевский выступ, заметное место во время украинского наступления 2023 года. И фактически поселок крупный, укрепленный, попал в окружение. Там были окружены силы 110-й механизированной бригады ВСУ. Бригада известна тем, что она также попала в окружение в Авдеевке и тоже выходила в последний момент с потерями из Авдеевки в феврале 2024 года. И вот теперь она дважды окруженная. Насколько можно судить, значительная часть сил, которая была в Великой Новоселке, смогла поселок покинуть. При этом на юге Великой Новоселки в окружение попали подразделения этой самой 110-й механизированной бригады. И судьба их, в общем, неизвестна. Есть некоторое количество видео, снятое российскими войсками с телами погибших военнослужащих ВСУ. Но сотен пленных мы не видим. Поэтому можно предположить, что все-таки значительная часть тех, кто оборонял Великую Новоселку, а это, вероятно, несколько сотен военнослужащих на последнем этапе, смогли покинуть, каким-то образом переправиться через Мокрые Елы и выйти к своим. Но это предположение, недостаточно данных для того, чтобы оценить потери ВСУ при этой эвакуации. И как мы с тобой говорили в прошлый раз, есть ощущение, что эвакуация произошла слишком поздно, и, может быть, даже несколько недель назад было уместно отступление из Великой Новоселки, пока это было возможно, пока можно было вывести технику, личный состав и так далее. Теперь география скорее способствует ВСУ на том же самом участке. Основные силы российской армии, которые наступали на Великую Новоселку, находятся на восточном берегу Мокрых Елов. Теперь река является преградой для российской армии для того, чтобы координировать наступление по обоим берегам в направлении Запорожской области. Поэтому то, что мы сейчас там видим, это некоторая пауза, но отчасти она связана с тем, что российские войска проводили зачистку, отчасти она связана с тем, что для продолжения операции требуется перегруппировка, требуется подтягивание резервов с российской стороны. И, собственно, это повод говорить о том, какие операции российской армии возможны в будущем. Российская армия в южной и в центральной части Донбасса по-прежнему обладает серьезным численным преимуществом. И российский напор не ослабевает. Если мы видим, что там, в течение недели ничего не произошло, это значит, что идет подготовка к следующему этапу наступления. Российские войска наступают к северу от Великой Новоселки вдоль дороги Донецк-Запорожье, которая идет с востока на запад. Там остаются вклинения ВСУ почти до окраин Курахова, которые российские войска заняли еще в конце декабря. С двух сторон эти войска охвачены российскими войсками, в том числе вот группировка, которая штурмовала Великую Новоселку, продолжает наступать с юга в направлении дороги Донецк-Запорожье. И, вероятно, в краткосрочной перспективе российские войска попробуют выдавить украинские войска, которые занимают оборону по этой дороге. В частности, группировка, которая наступает с севера, на эту дорогу вышла к селу Андреевка, которая фактически находится на дороге, и пытается эту Андреевку штурмовать. Главный вопрос, который возникает, что будет, когда закончится вот эта операция, когда российские войска смогут оттеснить ВСУ от окраин Курахова, есть два варианта. Ясно, что группировка называется «Восток», сформирована на основе войск Восточного военного округа, которая вот как раз занимала Великую Новоселку и наступает на ту самую дорогу с юга. Она продолжит свое наступление, но тут нужно понимать, что, во-первых, эта группировка имела успех сначала под Угледаром, потом под Великой Новоселкой, и на южном фланге фронта под Курахово она имела успех, с одной стороны, потому что она действовала в связи с войсками группировки «Центр», которая как раз наступала на Курахово с севера. А, кроме того, группировка «Восток» была укреплена целой общей войсковой армией, состоящей из двух дивизий, из состава войск Южного военного округа. И теперь возникает вопрос, останутся ли эти войска в составе группировки «Центр», и будут ли они наступать в западном направлении в сторону Запорожской области, или эта армия будет переброшена куда-то еще, например, под Покровск, с тем, чтобы интенсифицировать наступление в районе Покровска. Вот, собственно, у российского командования есть две альтернативы. Заняться Покровском, попробовать наступать в северном направлении, в северную часть Донбасса, в направлении агломерации Краматорск-Славянск или наступать в Запорожской области. Если посмотреть на состав действующих на фронте частей, становится понятно, что в российской армии почти все подразделения, которые действуют в Украине, сейчас задействованы на фронте. Крупных резервов, которые позволили бы провести две наступательные операции в расходящихся направлениях, то есть на север Донбасса и в Запорожскую область, у российской армии сейчас нет. Мало того, мы видим, что высвобождаются войска, которые раньше занимали позиции на Днепре, поскольку украинские войска, которые стояли на другом берегу Днепра, также переброшены на другие участки, и под Покровск, и в Курскую область, и в другие места. Также точно перебрасываются российские войска, и, как правило, эти резервы потом обнаруживаются в Курской области, что нам многое говорит о приоритетах российского командования. Может быть, российское командование хотело бы иметь другие приоритеты, но вот, видимо, политические причины диктуют необходимость усиливать группировку в Курской области. И одна из бригад, которая раньше стояла напротив Херсона, вот сейчас штурмуют Малую Локню к северо-западу от Суржи. Не берусь предположить, какое из направлений российское командование выберет. Есть плюсы и минусы и у того, и другого решения. Сейчас, после захвата Великой Новоселки, кажется, что оборона ВСУ на границе Донецкой и Запорожской областей, ну и там близко граница Днепропетровской области, она наиболее слабая, если говорить про южную и центральную часть Донбасса. Ну, по сравнению, по крайней мере, с тем, что в окрестностях Покровска. А с другой стороны, это направление наступления лежит в стороне от главных политических целей, если считать, что главной политической целью является захват Донецкой области. По крайней мере, эта цель соотносится с теми, которые были названы в начале войны.
Ну, этот кусочек в сторону Запорожья, если смотреть от Великой Новоселки северо-запад, это тоже Донецкая область. И есть ли там стратегические какие-то укрепленные районы, такие как сама, собственно, Новоселка или вот Курахово? Имеет ли смысл туда идти с военной точки зрения по линии? Опять же, если мы смотрим на карту и на то, что ты назвал вклинением, на уровне где-нибудь Константинополя или дальше вдоль этой трассы населения, пункт с говорящим названием «Богатырь».
Это, очевидно, краткосрочная цель. По крайней мере, российская команда не попробует закончить эту операцию. Уже вышли к Андреевке и Константинополю с двух сторон. И вполне вероятно, что продолжится наступление на «Богатырь». И таким образом фактически вся южная часть Донбасса будет захвачена. Никаких стратегических пунктов, которые требовали бы сосредоточения сил, там нет. Если говорить про перспективные планы, можно представить себе наступление в направлении Гуляйполя, то есть в Запорожскую область, вдоль фронта, который тянется с востока на запад до Днепра и упирается в Днепр, южнее города Запорожья. Вот можно было бы себе представить наступление вдоль этого фронта с тем, чтобы этот фронт взломать. Фактически линия фронта там остается неизменной с момента окончания украинского наступления в 2023 году. Российские войска одно время продвигались в направлении Орехова. Это важная тоже крепость ВСУ, но уже в Запорожской области. Это амбициозная операция. Понятно, что идея в том, что на восточном фланге, то есть в районе Великой Новоселки, украинские войска имеют явно недостаточное количество личного состава, соединений для того, чтобы обороняться против российской группировки «Восток» в ее нынешнем составе, то есть вместе с 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. Но, как я уже сказал, как будто политика диктует другое направление, а именно наступление в северном направлении через Покровск, может быть, между Покровском и Константиновкой. И очевидно, что та группировка российская, которая там действует, нуждается в подкреплениях. Главным минусом такого плана является необходимость захвата Покровска. Это крупный город, даже больше Бахмута, если учитывать соседние населенные пункты. То есть это агломерация, захват, который потребует большого количества сил. Ну и, кроме того, времени, об условиях, когда на фоне этого наступления, возможно, будут происходить переговоры, понятно, что какие-то кратковременные решения, кратковременные успехи предпочтительнее по сравнению с операцией на много месяцев, с неясным исходом и так далее.
Ты как-то говорил о том, что один из факторов, который формирует преимущество российской армии в Донбассе, это близость к Донецку, к базам там, к снабжению. И чем дальше от Донецка, тем тяжелее, на самом деле, Российской Федерации и ее вооруженным силам воевать. Если представлять себе вот этот амбициозный план зайти тому же Орехову с другой стороны фронта, со спины, обороняющимся вооруженным силам Украины, то это тоже, да, нивелируется в таком случае. Преимущества, связанные с расположением баз хранения, снабжения в Донецке?
Ну, с одной стороны, да, ты прав. С другой стороны, есть логистические тоже особенности, которые могут поддержать это российское наступление. Ну, во-первых, это как раз наличие той самой трассы Донец-Запорожье, которая уже является основой снабжения российских войск. Очень долгое время позиции ВСУ располагались южнее этой трассы, фактически на окраине Донецка. В результате российского наступления последних месяцев российским войскам удалось обезопасить эту дорогу, и фактически можно за час с небольшим доехать от Донецка до Курахова по этой трассе. И вторая логистическая особенность – это железная дорога, которая не действовала много лет, потому что она находилась в непосредственной близости от линии соприкосновения после всех Минских соглашений. Железная дорога от Донецка в направлении Волновахи и Мариуполя – фактически российские войска не могли использовать эту дорогу и после начала вторжения, потому что рядом находился Угледар. Украинские позиции находились в нескольких километрах от этой дороги. Она не работала. Мало того, там было построено странное сооружение под названием «Царь-поезд». Это тысячи вагонов, которые были поставлены в стык, и были линии российской обороны на этом участке. Есть непроверенная информация про то, что сейчас российские военные инженеры пытаются эту железную дорогу восстановить. То есть, если будет возможность высаживать войска в непосредственной близости от Угледара с железной дороги, это существенно поддержит российскую логистику на этом направлении. Ну и надо добавить, что российские войска во время украинского наступления 2023 года создали отдельную систему логистики к югу от Великой Новоселки, которая поддерживала значительные силы сначала в обороне, а потом, когда российские войска начали свое контрнаступление, поддерживала и это наступление тоже. Поэтому в этом смысле на начальном, по крайней мере, этапе такой амбициозной операции с логистикой должно быть все более-менее в порядке, но вот возникают вопросы по поводу политической целесообразности проведения такой операции. Ну, российское командование часто практикует наступление в расходящихся направлениях. Ну, считается, что это не очень хорошо, что войска наступающие теряют между собой связь. С военной точки зрения, такая форма операции вызывает вопросы. Ну, как я уже сказал, проводить две масштабные операции с какими-то стратегическими целями российские войска вряд ли сейчас в состоянии, по крайней мере, до завершения всей эпопеи в Курской области.
Событие номер два, и как раз про Курскую область, кажется, нужно поговорить. Понимаю, что Торецк в следующий раз нужно будет обсудить, потому что он тоже близок к падению, к уходу оттуда вооруженных сил Украины. С Курской областью странное ощущение, судя по тому, что я могу наблюдать. Там незаметно существенного движения, хотя до этого армия Российской Федерации наступала. Можешь объяснить, что там происходит, и в частности, с чем связано не то чтобы затишье, но низкая динамика на этом участке фронта?
Ну, связано прежде всего с плотностью войск ВСУ в обороне. Она наибольшая, если рассматривать весь фронт, который протянулся от устья Днепра до Курской области, наибольшая плотность войск ВСУ как раз в Курской области. Это связано в том числе с сокращением линии фронта. В октябре прошлого года мы с тобой говорили, что российское наступление, которое тогда развивалось весьма успешно, там первое продвижение было аж на 15 километров. Мы с тобой говорили о том, что, вероятно, по мере сокращения линии фронта, по мере того, как украинские войска будут отступать к Суджу и пытаться там занять какой-то периметр и оборонять Суджу, российские войска начнут испытывать сложности, прежде всего, тактического характера, связанные с тем, что они не привыкли наступать в условиях такой плотности войск в обороне. Всегда, когда такая плотность войск возникала, например, там, под Бахмутом и между Бахмутом и Часовым Яром в самом конце битвы за Бахмут, российская тактика, которая тогда как раз изобретала на ходу ЧВК Вагнера, российская тактика мелких штурмовых подразделений, которые просачиваются между линиями обороны, между укрепленными пунктами ВСУ, пытаются эту оборону расшатать, она в условиях высокой плотности войск работает не очень хорошо. И также было еще в нескольких местах, допустим, когда российские войска пытались в лоб штурмовать Угледар зимой 2023 года. В общем, во всех таких случаях российские тактические приемы дают сбой. Ну и, собственно говоря, мы это наблюдаем. Есть несколько опорных пунктов, без захвата которых российскими войсками продвижение к Судже невозможно. И вот это наступление российское уперлось в эти опорные пункты. Но нельзя сказать, что нет никакого продвижения. Вот сейчас открылось новое направление российского наступления вдоль границы с запада в направлении Судже. Мало того, там российские войска в одном месте границу даже перешли. Ну, понятно, что в этих условиях граница является условностью, скажем так. В общем, российские войска пытаются вдоль границы пробиться к селу Свердликово. Такой важный пункт, одна из важных дорог, которая связывает украинский плацдарм с основными силами и с тылами в Сумской области, как раз проходит через Свердликово. Там российские войска заняли село Николаево-Дарино, как раз около границы. Все продвижения последних дней как раз происходили в этом районе. Ну и плюс российские войска продолжают атаки на Малую Локню. Это такое село, через которое проходит фактически железная и автомобильная дорога Суджи-Льгов. Фактически весь северный фас украинского плацдарма держится на обороне как раз вокруг этой Малой Локни. И значительные силы российского командования перебросило в этот район. В том числе именно там замечены были северокорейские подразделения. Как я уже сказал, российское командование продолжает перебрасывать резервы в Курскую область, в том числе для ротации войск, которые вели наступление с октября, очевидно, понесли потери и нуждаются в пополнении и отдыхе. В общем, российский план изменений не претерпел. Наверное, там тяжело что-то придумать, кроме штурма этих опорных пунктов, на которых держится периметр украинского плацдарма. Следует ожидать, что в ближайшие недели российские атаки на эти опорные пункты продолжатся. И по мере выдавливания украинских войск из этих опорных пунктов ситуация для ВСУ будет осложняться. В том числе это связано с логистикой. В случае потери дороги, которая проходит через Свердликово, ситуация на западном фланге для ВСУ может серьезно ухудшиться. Кроме того, дальнейшее сокращение плацдарма будет играть уже против ВСУ в случае, если российские средства поражения, не только дальнобойные, но и те, которые применяются на линии фронта, будут добивать до украинского тыла, до Суджи, до дороги Суджи-Сумы. Это серьезно усложнит задачу ВСУ по обороне этого плацдарма.
Ты чуть раньше сказал, что некоторые подразделения снимаются с фронта и отправляются в Курскую область. А еще тоже твоя мысль, что сейчас, когда политики оживились и намного энергичнее говорят о потенциальном перемирии, нужны какие-то быстрые успехи. В случае с Курской областью я не уверен, что тут такая логика применима. Кажется, для Владимира Путина вообще не будет предметом переговоров в Курской области. Он будет настаивать на том, что это нулевое требование, да, прежде чем начать о чем-то говорить, из Курской области вооруженные силы Украины должны уйти. Видишь ли ты там насущную политическую необходимость, провоенную? Много раз говорили, что совсем она не очевидна, да, во всем этом вторжении Украины на международно признанную территорию Российской Федерации.
Мне кажется, это предположение исключительно. Мне кажется, логика Кремля, которая, очевидно, подталкивает командование к тому, чтобы нарастить усилия по ликвидации украинского плацдарма в Курской области, она такая, что раз Киев заявляет, что Курская область является краеугольным камнем стратегии на ближайшие месяцы и сохранение этого плацдарма, Кремль хочет показать Киеву, что даже при концентрации усилий, даже при том, что эта стратегия объявлена и заявлена, удержать эти позиции ВСУ не могут. Таким образом, Кремль, вероятно, предполагает, что поражение ВСУ в Курской области приведет к тому, что воля к сопротивлению будет еще больше подорвана. Так, я думаю, что ты абсолютно прав. Из отрывочных сведений, которые мы получаем о всяких предварительных переговорах, да, Кремль ставит условия начала переговоров, эвакуацию ВСУ из Курской области.
Событие номер три, а я напоминаю, что три важнейших события мы вначале обсуждаем, и не хочешь ли ты от фронта отвлечься и поговорить о чем-то связанном с деньгами Соединенных Штатов? Не военная помощь, но тоже важная гуманитарная прекратилась в адрес в том числе Украины, или кадровые решения Минобороны Украины, заявления политиков о переговорах, потому что я тебе честно признаюсь, на фронте вот такого, чтобы на горизонте недели существенно что-то поменялось, я не замечаю, но ты явно смотришь пристальней.
Давай, если тебя интересуют какие-то вопросы внешнеполитические, давай попробуем, давай отвлечемся от фронта. К фронту мы на следующей неделе вернемся. Вряд ли там что-то принципиально за это время изменится.
Я бы сказал, что выделение помощи, тут указ, да, по-русски это переводится так, указное право, который выпустил Трамп и приостановил передачу помощи, причем там фиксируется, что на какое-то количество дней. На самом деле есть условия, которые подразумевают, что можно еще поразбираться, каким странам, в каком количестве будем передавать деньги, соответствует ли это американским интересам, в основном через агентство американское по международному развитию. В случае с Украиной это выглядит довольно болезненным, во-первых, потому что не только медиа, например, украинские, но и буквально гуманитарные проекты, направленные на гражданское население, финансировались Соединенными Штатами. Это была существенная помощь. А еще мне это представляется показательным таким жестом демонстрации силы. Если вы не будете сговорчивы во время переговоров, то мы умеем вот так. Да, при Байдене выделили существенные суммы, они уже ушли вам на военные расходы, но вообще-то мы можем разными каналами, и вот как это будет выглядеть, в том числе с военной помощью. Кажется ли тебе это символичным, или я тут слишком наш восточноевропейский фокус хочу найти и сужу по ситуации, исходя из собственных интересов, интереса и собственного предмета?
Я бы, наоборот, разделил бы, конечно. Очевидно, что это решение Трампа направлено не только на Украину, не только на Восточную Европу и в целом на Европу, но это сигнал о том, что все международные обязательства США должны быть пересмотрены, поскольку в целом меняется внешняя политика, и инструменты внешней политики меняются и не будут такими, какими они были при администрации Байдена. Абсолютно очевидно, что поменяются канал военной помощи Украине, просто потому что администрация Байдена использовала канал и инструмент, который Трамп использовать не собирается, судя по всему. Значит, речь идет про право президента США списывать военную технику из наличия американской армии и отправлять ее в качестве помощи американским союзникам. Закон такой был принят в 60-е годы еще. Там существует лимит на списание в 100 миллионов долларов. Ну и сказано, что Конгресс может по своему усмотрению и по предложению администрации может этот лимит увеличить. Важно сказать, что это не траты из бюджета на это не тратится ни цента, а это как раз право списания. И предполагается, что никакие дополнительные затраты не требуются. Но администрация Байдена дополнила это как раз дополнительными тратами. На место той техники, которая списывается, должна была быть закуплена новая. И основная часть затрат, которую нес американский бюджет, были как раз затраты на закупку новой техники для американской армии. Взамен той, которая была списана и отправлялась в Украину. Республиканцам этот инструмент не нравился. С этим были во многом связаны всякие сложности с ежегодным увеличением этого самого лимита в 100 миллионов до миллиардов долларов. С этим были связаны задержки в оперативной помощи. Если вспомнить, самая продолжительная и крупная была на рубеже 2023 года и 2024. При этом администрация Байдена, что интересно, в тот момент считала себя вправе продолжать эти самые списания. Там была сложная схема, по которой администрация пыталась доказать, что не вся еще техника списана, и можно списывать ее дальше. Но при этом, поскольку деньги на закупку новой техники для Пентагона закончились, это стало формальной причиной для того, чтобы остановить помощь в тот момент. Вот теперь администрация Байдена дотратила в там, последние буквально дни и недели своего пребывания в Белом доме, дотратила деньги, которые полагались на 2024 финансовый год, который закончился, на самом деле, 1 октября еще. И теперь такого канала оперативной помощи просто нет. Вот все эти сообщения о том, что США выделяют пакет помощи на 300 миллионов долларов, которые там раз в неделю, раз в две недели, иногда раз в месяц объявлялись, это как раз этот самый канал помощи. При этом еще один канал помощи продолжает действовать. Это специальная программа военной помощи Украине. Но там речь про оперативную помощь не идет. Это заказы американской промышленности на производство всяких вооружений и боеприпасов. Некоторые из них со сроком исполнения там, в несколько лет, некоторые чуть поменьше, там, в месяцы, может быть. Ну, в общем, эта программа идет своим чередом, там тоже миллиард долларов. Отследить, когда эти поставки фактически происходят, не всегда возможно. Ну, иногда мы слышим про то, что там какой-нибудь Боинг не выполнил контракт в срок на производство каких-то планирующих бомб для украинской авиации. Вот тогда мы знаем, что работы идут. Ну, и, в принципе, эта техника и боеприпасы появляются в Украине. Так мы знаем, что контракт полностью или частично использован. Этот канал, насколько можно судить, остается, просто потому что там есть контрактные обязательства, и остановить это волей Трампа, ну, по крайней мере, не так просто. Поэтому я думаю, что важно выяснить, с помощью какого инструмента Трамп собирается помогать Украине, какие у этого инструмента будут лимиты, потребуется ли Трампу согласовывать все эти поставки с законодателями, какие там будут ограничения для него. Тогда можно будет понять и теоретические масштабы этой помощи, и понять, насколько оперативной эту помощь можно будет расширять или сокращать, насколько гибко будет устроен этот инструмент, чтобы Трамп с его помощью мог манипулировать как Киевом, так и Москвой. Поэтому я думаю, что рано еще говорить про то, что что-то сокращается, а что-то расширяется. Надо подождать, когда эти инструменты появятся, и тогда уже можно будет обсуждать.
Хорошо, давай тогда переходить к основной теме. Ты объяснил, что слишком я восточноевропейски смотрю на то, что происходит в американской политике. Наша основная тема. Ввиду прихода Трампа, который обозначил вполне реальное политическое решение для заключения мира в Украине в 2025 году, в всяком случае, видно, что он полон решимости. Кажется важным поговорить, каким образом войны заканчиваются. Во-первых, это продолжает тот разговор, который мы начали на прошлой неделе. Тогда был фокус на том, какие инструменты может американский президент использовать для того, чтобы надавить на обе стороны. А во-вторых, претензии или пожелания были от слушателей. В комментариях к тому выпуску я видел просьбу ссылаться на литературу, книгу, статью, какой-то авторитет. Посоветуешь, прежде чем начать говорить?
Есть рамочная книга, на основе которой ведутся исследования именно про окончание войны. Есть большое количество литературы про то, из-за чего возникают войны. Есть несколько школ, которые рассматривают теорию войны в разных теоретических рамках. Но если говорить про теорию окончания войн, надо обратиться к книжке Дэна Рейтера «Как заканчиваются войны». Насколько я знаю, российского перевода нет. Но это важная книга, на основе которой ведутся исследования в рамках, прежде всего, теории игр. Из новаций, которые в этой книжке изложены, ну, во-первых, стандартные теоретические рамки теории игр, которые рассматривают конфликты как ситуацию торговли в условиях недостатка информации. То есть конфликт начинается из-за того, что две стороны конфликта имеют собственные представления о своих ресурсах, о силе своих войск, о там, своем технологическом превосходстве или, наоборот, отставании от противника. И когда война начинается, они, собственно, получают эту информацию эмпирическим путем, то есть в результате столкновений. И когда они эту информацию получают, они могут обновить собственные модели соотношения затрат и выгод. То есть, если одна из сторон понимает, что невозможно получить те результаты войны, которые изначально предполагались с теми ресурсами, которые существуют, оно настраивает собственную позицию касательно достижимых целей войны. Но это не единственная рамка. Вторая рамка касается вопросов доверия. То есть, если бы все международные договоры соблюдались неукоснительно, можно было ограничиться этой рамкой. Получили информацию, выяснили, что можно победить, нельзя победить, а если можно, то до какой степени. Привели собственные желания в соответствии с действительностью и с той информацией, которая была получена, война закончилась. Но международные договора, как мы прекрасно все знаем, не соблюдаются неукоснительно, нет никакого специального органа с реальными полномочиями и реальными инструментами для того, чтобы заставить эти договора исполнять. Вот. Поэтому вся международная политика действует, что называется, на доверии, а на самом деле на недоверии. Это тоже важная рамка, особенно если говорить про окончание войны, когда стороны договариваются о том, что воевать больше не нужно, они должны быть уверены в том, что договор будет исполняться, и в том, что этот договор не является просто способом поставить войну на паузу, подготовиться к следующему этапу получше и продолжить получать эту самую информацию. Понятно, что лучший способ получить гарантии того, что противник будет соблюдать договор, это противника уничтожить. В этом случае просто не возникнет вопроса о надежности договора. Но такие войны с полным уничтожением противника случаются редко, как мы знаем. Есть какие-то близкие к этому варианты, а именно смена правительства на марионеточное, от которого победивший противник может ожидать, что такое правительство будет соблюдать мирный договор, даже в случае, если он будет очевидно неравноправным. Все остальные типы договоров и типы исходов войны требуют какой-то тонкой настройки, гарантий. Очевидно, что Путин изначально рассчитывал, если не на уничтожение государства Украина, то, по крайней мере, на смену правительства, на марионеточное, которое будет заведомо соблюдать условия неравноправного договора. Очевидно, что еще в первой неделе войны он получил важную информацию, что цель недостижима. И с тех пор главной проблемой Кремля, особенно после того, как российские войска получили преимущество численное, по крайней мере, на поле боя, главной проблемой Кремля является попытка не просто заключить договор, который передаст всю оккупированную территорию России, а заключение такого договора, который гарантирует, что, по крайней мере, в обозримом будущем этот договор будет соблюдаться. И аналогично, Киев не просто хочет заключить договор, пусть даже и компромиссный, где часть территории Украины, как будет сказано, там временно не будет находиться под непосредственным суверенитетом Киева, но хочет получить гарантии, что на этом, собственно говоря, претензии Кремля к Украине закончатся. И эта война не возобновится в тот момент, когда Кремль почувствует себя в силах получить то, чего не смог получить во время текущей войны. И это существенно осложняет заключение мирного договора. Ну и, в общем, осложняет до такой степени, что сейчас кажется, что в ближайшие месяцы компромисса достигнуть не удастся, даже при том, что Трамп фактически ставит свою репутацию на кон в этой игре. Вот. И третья часть рамки – это все, что связано с внутренней политикой. Понятно, что не любые правители могут заключить любой договор без риска для своего политического будущего, а иногда и без риска для жизни, свободы и так далее. И это ограничивает их переговорную позицию. Вот вкратце напомнил теоретическую рамку. Давай попробуем обсудить, что мы можем сказать применительно к этой войне и к возможности ее закончить.
Ну, когда заканчиваются войны, и почему ты сказал, что не видишь возможности для этого? В чем там загвоздка? Война завершается, когда обе стороны считают, что пора, и при этом готовы на компромиссы, правильно? Этого ты не наблюдаешь главным образом.
Ну, во-первых, как правило, не случается того, что обе стороны в одно и то же самое время решают, что пора. Войны заканчиваются тогда, когда обе стороны получают информацию о том, что без существенного расширения ресурсов, потребных для продолжения боевых действий, без существенного расширения этих ресурсов, какие-то дополнительные политические цели, кроме тех, которые можно получить прямо сейчас, достигнуты быть не могут. Кажется, что в целом ситуация к этой точке близка. Именно поэтому, а не только по воле Трампа, обе стороны говорят о том, что переговоры не просто возможны, но и предпочтительны. Много мы с тобой про это говорили с точки зрения Украины. Проблема с расширением ресурсов, которые можно использовать на войне, они очевидны. Мы видим большие проблемы с мобилизацией. Если говорить про доступные нам источники, а мы можем судить о масштабах проблемы этой мобилизации прежде всего потому, что происходит на поле боя, несмотря на все усилия, которые продолжаются уже много месяцев, сократить отставание в количестве личного состава и в количестве задействованных соединений, украинское командование не может. Это надо констатировать, но, по крайней мере, на данный момент ситуация такова. Ну и есть проблемы с военной техникой, не только с личным составом. Очевидно, Запад на данном этапе тоже не хочет расширять задействованные ресурсы. С точки зрения Кремля, понятно, что в основном мы слышим про успехи российской промышленности и про то, как в разы и на порядке растет производство техники. Вот. Но из доступных нам открытых источников видно, что по многим позициям, прежде всего, речь идет про бронетехнику и артиллерию, возможности для расширения, для привлечения новых ресурсов у России весьма ограничены. Речь идет о том, что последние годы российская армия проедает, что называется, советское наследство, а именно технику, артиллерию, артиллерийские стволы, которые достались в наследство от СССР и в разной степени готовности хранились все это время на складах. Также есть сомнения в том, что Кремль без политических проблем сможет расширять численность личного состава армии. Опять же, из закрытых источников, прежде всего, из официальных отчетов об исполнении бюджета, а также, на самом деле, из заявлений официальных лиц, спикером по этому вопросу является Дмитрий Медведев. Нам известно, что в 2024 году армии удалось привлечь существенно меньше новых контрактников, добровольцев, чем это было в 2023 году. То есть и по официальным данным, и по данным исполнения бюджета мы видим сокращение. При этом открытые данные по концу 2024 года нам недоступны, то есть эта оценка может еще измениться. Эти данные мы получим в феврале, когда будет опубликован отчет об исполнении бюджета в четвертом квартале 2024 года. Естественно, мы все это дело обсудим, когда эти данные будут получены. Но есть указание на то, что и здесь не все в порядке с расширением ресурсов. Поэтому кажется, что точка, в которой обе стороны зафиксируют, что продолжение войны не приведет к получению каких-то дополнительных политических выгод, эта точка близка. И в связи с этим возникает второй вопрос. Каким образом обе стороны, не только одна, может получить гарантии того, что этот договор будет соблюдаться, а не просто будет служить ширмой для возобновления войны в будущем. При том, что тут еще надо понимать, что обе стороны подозревают друг друга в том, что создание ширмы и является целью противника на переговорах, и, возможно, обе стороны действительно рассматривают эти переговоры как возможность создать такую ширму. Это все существенно осложняет достижение соглашения, при том, что создается впечатление, что действительно при нынешней динамике, при нынешних ресурсах, которые обе стороны задействовали, принципиальное изменение хода войны вряд ли возможно. Очень сомнительно, что Кремль сможет заменить правительство Украины на собственное марионеточное, тем более не сможет захватить всю Украину или жизненно важные центры Украины. Точно так же вполне очевидно, что при нынешнем соотношении ресурсов не может идти речь о том, что Украина сможет вернуть свои суверенные территории и выйти к границам 91 года. Но вопрос доверия может сломать всю эту кажущуюся близкой договоренность.
Когда ты это говорил, я загибал пальцы. То, о чем в книге тобой названном перечисляется, я помечал у себя недооценка друг друга, или, вернее, неверная оценка тут важны, и в том числе не военного потенциала, а целей. Противной стороны важно доверие, как договариваться, если другая сторона может потом это доверие предать. И заключение мира — это тоже большой, важный, долгий процесс, чтобы он был долговременным. Ты говорил про обмен информацией и про понимание того, на что способна противная сторона. А еще ты говорил про то, что не всякое решение может себе воюющая сторона позволить. Давай на этом сосредоточимся. Что не может позволить себе Украина и Российская Федерация с точки зрения внутренней политики, например, или представлений в случае с Владимиром Путиным о том, как он будет выглядеть?
Ну, тут важно понимать, что всякие, скажем так, диванные представления о том, как разные типы правительств относятся к дополнительному задействованию ресурсов, к потерям, к тому, что результат войны не соответствует тем целям, которые были объявлены, они, как положено диванным представлениям, в том числе и моим собственным, не соответствуют эмпирике, которую можно получить из результатов сотен войн, которые велись на протяжении последнего столетия. Как ни странно, демократии могут быть вполне устойчивы к высоким потерям. Диктатуры могут вполне лояльно относиться к относительному поражению и к тому, что страна не достигла заявленных целей войны. Ну, хотя потому, что если это приведет к каким-то трениям, такое относительное поражение, всегда можно эти трения, которые могут возникнуть после такого относительного поражения, можно купировать с помощью репрессий. Понятно, что это не относится к варианту с полным поражением, которое сопровождается существенным ослаблением власти диктатора. Также эмпирика говорит о том, что для демократий принятие поражения тоже не составляет больших проблем, поскольку, как правило, избранный лидер рискует в данном случае только тем, что он не будет переизбран на следующий срок, не рискует собственной жизнью, свободой и так далее. И наиболее уязвимыми типами режимов к неблагоприятному исходу войны являются всякие переходные режимы, мягкие автократии, режимы, которые переходят к демократии, но не вполне еще перешли. И они же склонны к принятию каких-то авантюрных решений на конечном этапе войны. Что бы это ни значило для той ситуации, в которой находимся мы, все зависит от того, какую классификацию желающий исследователь хочет применить к режимам, которые есть в России и в Украине. Применительно к тому, что мы наблюдаем, кажется вполне очевидным, что Путин может позволить себе значительную гибкость в том, чтобы представить любой исход войны как собственную победу и не понести за это внутренней ответственности, скажем так. Ясно, что есть и стала намного сильнее политическая группа непримиримых, назовем их имперцами, непримиримых имперцев. И очевидно, что эту группу любой исход войны не устроит, а устроит только полная победа, которая, как мы уже обсудили, вряд ли достижима без существенного расширения ресурсов, на которые Путин, очевидно, пойти не может или даже просто не имеет этих ресурсов, поэтому не может их расширить. Но очевидно также, что репрессивный аппарат, который есть у Путина, позволяет купировать вероятное недовольство. Также очевидно, что у Киева, у Владимира Зеленского, у его соратников пространство для гибкости намного меньше, чем у Путина.
Если говорить чуть более конкретно, тебе кажется, что в обоих случаях нет такого решения, которого нельзя было бы не продать публике? Или ты не это имел в виду?
Ну, с практической точки зрения, очевидно, что Путину будет намного проще представить исход войны как победу. Очевидно, что у Зеленского, кстати, могут возникнуть большие проблемы. И понятно, что при любом реалистичном мирном договоре, который может быть достигнут, Зеленский, вероятно, проиграет следующие выборы. Тем более, что проведение этих выборов увязано как раз с заключением этого мирного договора. Но поскольку я не являюсь экспертом по украинской внутренней политике, я затрудняюсь сказать, насколько все эти обстоятельства влияют на способность Зеленского к компромиссу.
Мы обсудили, как политики принимают решения, что на них влияют. В этой книге есть еще про идеологическое, например, воздействие. Кажется, два важных тезиса еще из этой, как ты сказал, рамочной книги вспомнить. Во-первых, про участие других сторон, внешних, у которых тоже могут быть свои интересы и которые смешивают карты. Кстати, в прошлый раз ты про это говорил. А еще существенно представляется поговорить про поле боя вообще-то. Я понимаю, что Вторая мировая в нашем укрепленном со школы с детства понимании, это и есть война с большой буквы или единственная возможная, вот такая ролевая модель, и на нас напали, но мы потом дошли до чужой столицы, но дойти до Берлина, до Парижа и до Берлина еще раз, это, мягко говоря, нечастый сценарий даже в российской истории, и если вспоминать, опять же, войны, которые вел Советский Союз, Российская империя или Российская Федерация, большая часть из них были вообще не такого рода. Это все исключение. Вообще исключение, когда кто-то из противников принимает полную капитуляцию, потому что его столицу разрушают уличными боями наступающие союзники или Красная армия, да, как в случае с нацистской Германией, или там наносится удар новым сверхразрушительным ядерным оружием, и глава государства выдавливает из себя по радио, что капитуляция принята. Это большая редкость, но нельзя же сказать, что ситуация на поле боя несущественна вообще. В какой мере то, что происходит на полях, оказывает влияние на заключение мира и на скорость, и на характер этого мира?
Ну, на самом деле, легко объяснить, почему войны до победного конца и до безоговорочной капитуляции являются скорее исключением. Для этого должно быть как раз абсолютно полное недоверие к противнику и полное понимание того, что заключение с ним какого-то компромиссного договора невозможно. Это все-таки случается достаточно редко. Кроме того, в такой войне оба противника, или, по крайней мере, один из них, должен быть готов потратить абсолютно любые ресурсы, то есть расширять их до абсолютного предела. Ясно, что та война, с которой мы сейчас имеем дело, не такая. Но можно предположить, что когда Путин принял решение эту войну начать, он имел в виду довольно радикальное решение, проблема недоверия. И он собирался сменить правительство в Украине для того, чтобы быть уверенным, что его не обманут, как он любит об этом постоянно говорить, и что его достижения в этой войне останутся неизменными, по крайней мере, в обозримом будущем. Но теперь ему приходится считаться с тем, что договор, который будет предполагать полное доверие, то есть, на самом деле, отсутствие у противника воли к тому, чтобы эту войну возобновить при удобных условиях, он не получит. Но, как я уже сказал, это, конечно, проблема. И проблема, на самом деле, заключается в том, что оба противника друг другу не доверяют. И получить взаимные гарантии, которые устроят и Кремль, и Киев, и при этом со стороны Запада будет желание, собственно, эти гарантии предоставить. В общем, довольно тяжело сейчас представить себе такой договор на практике. В этом смысле в войнах, которые не заканчиваются уничтожением одного из противников, поле боя является как раз поставщиком информации о том, какие ресурсы требуются для того, чтобы продолжить войну с целью получения дополнительных выгод. И в тот момент, когда будет достигнуто равновесие, то есть один из участников войны поймет, что расширение задействования ресурсов не приводит его к достаточной компенсации, получению достаточных выгод, он будет стремиться к тому, чтобы войну закончить. Собственно, мы увидим в разной степени, но оба противника выражают желание завершить войну именно потому, что есть проблемы с расширением задействования ресурсов. И в этом смысле происходящее на поле боя, естественно, влияет на будущие переговоры. И, очевидно, Путин ставит перед собой цель за время до начала переговоров и в то время, когда эти переговоры будут идти, показать Зеленскому и Западу, что он еще в состоянии инвестировать дополнительные ресурсы в собственную победу, а Украина не в состоянии это парировать. При этом, да, это вот может выражаться в захват территории. Сам по себе захват этих дополнительных территорий может не иметь какой-то военной и даже политической ценности, но может нести вот эту самую информацию о соотношении сил, о соотношении ресурсов, которые могут быть еще инвестированы в продолжение войны, ну и так далее.
Про внешних игроков тоже, наверное, нужно сказать что-то и про их интересы применительно к этому конфликту, применяя теорию к практике.
С точки зрения теории, участие внешних сил может как создавать неопределенность, а с точки зрения теории, неопределенность является причиной войны, а сохранение неопределенности как раз оттягивает завершение войны. Во всех этих раскладах участие внешних сил, а также возможность участия внешних сил может оказывать существенное влияние на оценку участниками конфликта собственных перспектив. Понятно, что угроза вступления в войну на стороне одного из противников какой-нибудь могущественной силы может привести к тому, что противная сторона вынуждена будет переоценить собственные возможности, переоценить ресурсы, которые необходимы для продолжения войны в этих новых условиях. Понятно, что применительно к нынешней войне мы сейчас находимся в условиях максимальной неопределенности, потому что для администрации Трампа, очевидно, военная помощь Украине является просто дипломатическим инструментом. Или, скажем так, если говорить про то, как Трамп воспринимает дипломатию торговым инструментом, они готовы с обеими сторонами торговать этой самой помощью и использовать ее как торговый рычаг. И это создает максимальную неопределенность в отношении возможного исхода конфликта. И пока такая неопределенность будет оставаться, крайне сомнительно, что договор будет достигнут. То есть для того, чтобы стороны пришли к какому-то соглашению, Трампу нужно применить этот инструмент на практике, скажем так. То есть до этого момента соглашение между Кремлем и Киевом вряд ли будет возможно.
Нужно какое-то резюме про дальнейший установленный долгий прочный мир, про восстановление доверия, очевидно, рано говорить, но как тебе представляется точка, когда все-таки две стороны начинают понимать, что продолжать войну бесполезно? И да, я, конечно, слышал все, что ты сказал про Дональда Трампа и про его возможности, но, тем не менее, кажется, тут представление о том, что пора заканчивать, должно исходить в первую очередь от двух воюющих сторон, иначе это возобновится при первой возможности.
Ну, сейчас довольно тяжело себе представить полноценный мир, который решит все противоречия, которые были созданы в результате той войны, которая началась еще в 2014 году. Довольно тяжело себе представить, что без поражения одной из сторон полного эти противоречия перестанут существовать, и будет достигнуто то самое доверие, которое позволит заключить мирный договор, в жизнеспособности которого обе стороны будут уверены. Поэтому почти наверняка нас ждет какое-то временное решение. Сейчас кажется, что намного вероятнее после такого временного решения, в котором обе стороны не достигнут первоначальных и там каких-то промежуточных целей войны, которые были заявлены. Кажется, что более вероятно, что это приведет к политическому кризису в Украине, нежели в России. Как я уже сказал, у Путина есть инструменты, в том числе карательные, для того, чтобы снизить политические издержки от, скажем так, неполной победы, которая не сильно отличается от поражения, если соотносить это с изначальными целями войны, которые были заявлены.
Это была основная тема выпуска. Можете написать в комментариях, не сильно ли нас унесло в теоретичность. У нас вообще есть черновик плана на пару недель вперед, и мы обещаем чуть более конкретные темы, конечно, но, с другой стороны, и новостная повестка такая, что подталкивает к разговорам теоретического свойства о гипотетическом мире.
Пока, собственно говоря, никакого материала практического у нас нет, кроме, опять же, теоретически озвученных планов, где очень грубо обозначены какие-то инструменты, которые Трамп или его команда собирается использовать для принуждения противников к миру. Ничего практического мы не имеем. Я как раз попытался обрисовать сложности, с которыми Трампу придется столкнуться при всем его искреннем желании войну завершить, пусть по его личным каким-то причинам, чтобы показать, что он намного круче, чем его предшественник. Но сложности остаются. И кажется, что скорее эти переговоры не приведут к не то что постоянному решению, но даже к действующему временному решению. При том, что стороны, очевидно, не в состоянии или не хотят расширять ресурсы, которые они вкладывают в продолжение войны. Само продолжение войны, конечно, при нынешней интенсивности возможно. А если уж говорить про какие-то иные тактические формы с меньшим количеством задействованной бронетехники и артиллерии, такая война может продолжаться очень долго.
Ну, задействованы не по доброй воле, а потому что советские запасы были истощены, то, о чем ты говорил, и то, про что обычно пишут, что до конца 25-го где-то года остается в запасе у Российской Федерации в первую очередь этой техники. Ответы на вопросы слушателей. Еще раз, оставлять их можно в YouTube. Канал называется «Медуза». Под специально закрепленным комментарием стараемся отбирать 3 вопроса каждый раз. Комментарии не с вопросами, пожеланиями, критикой тоже приветствуются, но не в этом специальном треде, пожалуйста. Там все-таки специализированное место. Там лучше по теме. Просьба, подписывайтесь. Можно псевдонимом, так душевнее, но просто хорошо и вежливо, что ли, оставлять свое имя, чтобы мы знали, как к вам обратиться. Первый вопрос. Как вы считаете, насколько сильно приостановление поставок США на 90 дней повлияет на обстановку на фронте? Мы, кстати, с тобой про это говорили, да, в блоке 3 важнейших событий.
К фронту не имеет отношения. Мы пока не знаем, каким образом Трамп собирается помогать Украине, с помощью какого инструмента и тем более на какую сумму. Да, и надо понимать, что, конечно, все эти суммы – это условности. Речь про конкретную номенклатуру и количество по каждому пункту из этой номенклатуры. Вот, пока мы ничего про это не знаем. К приостановлению на 90 дней помощи отношения не имеет, прямого отношения, по крайней мере. Будем ждать, когда будут объявлены параметры помощи.
Второй вопрос. Объясните, почему украинцы применяют медэвакуацию, а военные РФ при ранении применяют самоубийство, либо просят добить, чтобы раненый не мешал наступлению? Это я говорю по гуляющим, подтверждающим это многочисленным роликам в сети. Мне видится тут проблема у этого вопроса с надежностью источников, на которые опирается спрашивающий. То есть это скорее вопрос про качество военной пропаганды, чем про факт.
Скорее речь идет про генерализацию отрывочной информации, которая каждому из нас поступает, особенно если люди находятся в каком-то информационном пузыре, может создать искажение того, что происходит на самом деле. Довольно тяжело только по видео судить о качестве всех медицинских процедур и эффективности медицинских процедур, которые обе стороны применяют. Есть разного качества сравнения устройства службы эвакуации и качества первой медицинской помощи и обученности личного состава применять индивидуальные средства медицинской помощи. Да, есть общее представление, что, по крайней мере, в начале войны у Украины с этим дело обстояло лучше. Но в основном, конечно, если говорить про эвакуацию, это связано с положением на фронте, на конкретном участке. Иногда медицинская эвакуация, даже при сносной организации всего этого дела, она крайне затруднена. И на самом деле, по мере продолжения войны, она затруднена все больше. Связано это с теми же самыми дронами «Камикадзе», которые действуют как на фронте, так и в ближайшем тылу. Обе стороны используют дроны «Камикадзе», в том числе против эвакуационных партий, которые занимаются вывозом раненых в ближайший тыл. Ну, известно из теории и из практики войн, что скорость эвакуации и своевременность эвакуации больше всего влияет на выживаемость раненых. Иногда эвакуация затруднена настолько, что реально вывоз раненых в тыл просто невозможен. При этом надо понимать, что удары по раненым и по медицинскому персоналу, который заявляет себя как медицинский персонал, то есть про, в том числе военнослужащих, в том числе с личным оружием, которые участвуют в эвакуации, запрещены конвенциями. Мало того, первая же несколько конвенций появилась и была посвящена защите раненых и защите медицинского персонала. Еще в середине 19 века. Но в отличие от других конвенций и других прав военнослужащих, по-моему, очень мало обсуждается защита раненых и защита медицинского персонала. И сплошь и рядом эти эвакуационные партии становятся целью для ударов, в том числе дронов «Камикадзе». И, мало того, и та, и другая страна, особенно российская, не стесняется публиковать видео таких ударов. При этом украинские военнослужащие, украинские подразделения, которые публикуют регулярно видео собственных ударов, не стесняются публиковать удары по раненым, впрочем, как российская сторона. Поэтому, если кратко резюмировать, раненые с той и с другой стороны относительно беззащитны, эвакуация их в тыл затруднена. Без эвакуации смертность среди раненых намного выше, чем она могла быть в случае, если бы такая эвакуация была нормально налажена. И это связано как с внутренними причинами, как с проблемами организации эвакуации, так и с тем, что обе стороны эту эвакуацию затрудняют. Судить о том, кто больше из этих раненых самоубивается и у кого эвакуация в среднем по всему фронту налажена лучше, по видео, которые публикуются, тем более без специального отбора этого видео, так чтобы были созданы репрезентативные выборки, я бы не взялся. У меня нет ощущения, что у российской стороны существенно больше проблем с эвакуацией. Все зависит от ситуации на фронте, на конкретном его участке. В том числе мы знаем случаи, когда и та, и другая сторона были вынуждены оставить раненых при отходе. Знаем ситуации, когда раненых невозможно было вывести в течение продолжительного времени, там, дней, даже недель с передовой. В общем, правильно будет говорить о том, что и у той, и другой стороны есть проблемы, как организационные, так и связанные с действиями противника. Также по видео невозможно судить достоверно об уровне суицидов на той и на другой стороне фронта.
Это был военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец. До встречи через неделю в новостном подкасте «Что случилось?». Становитесь спонсорами. Можно сделать это прямо на YouTube или заполнить форму по ссылке в описании. Понятно, эта функция недоступна тем, кто живет в России, потому что это небезопасно для вас. Но тем, кто нас поддерживает, огромное спасибо. Дима, пока.
Пока.